Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, март, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Помните, что у нас есть YouTube-трансляция, туда можно заходить, подписываться. Есть телеграм-канал «Говорит Москва», есть телеграм-канал «Гудошников», это я. Давайте так, запрещенный телеграм-канал, который запрещают показывать по телевидению. Вот так вот, называется «Гудошников». Вот, так что пользуйтесь, наслаждайтесь, творите, выдумывайте, пробуйте, общайтесь на YouTube «Говорит Москва». Ну, а у меня в основном новости в телеграм-канале, поэтому вот последнее то, что я увидел. Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из России, поскольку считает эту инициативу противоречивой. CNN со ссылкой на источники в Сенате. Ну, то есть, когда бензин подорожал, ну и вообще не только бензин, то сразу показалось, что инициатива противоречивая, да? Посмотрим, посмотрим. Я думаю, много чего интересного будет. Я напоминаю, что сегодня в 15.00 планируется обращение президента Российской Федерации к народу Российской Федерации. Сегодня 18 марта, а это значит, что сегодня ровно 8 лет с момента воссоединения Крыма и России. Ровно 8 лет сегодня. Соответственно, наверняка речь президента будет посвящена этому событию. Ну и я не исключаю, полагаю, что все-таки будет еще и актуальной повестки украинской тоже речь президента обязательно посвящена. Ну и мы, естественно, за этим всем будем следить. Так что имейте в виду. Интересная обложка вышла у журнала «Экономист». Ты можешь прямо сразу ее показывать. Значит, звучит так. The Alternative. Alternative, видимо, если по-ихнему читать. Их. The Alternative, говорит он. World Order. Да, значит, friendship between the two states has no limits. Ну, примерно, значит, так. Слушайте, американцы все так говорят по-русски, я вот спокойно могу так вот. Значит, альтернативный мировой порядок и дружба между двумя странами не имеет границ. Вот, все, не имеет границ. И портреты. Значит, портрет Си Цзиньпина и портрет Путина. У Си Цзиньпина как бы получается немножко голова, ну вот портрет его побольше, там именно лица. Вот видите, да, Си Цзиньпин побольше, и он красный, значит, а Путин поменьше, и он синий. Вот они как-то так решили. Но главное, что они сделали так, что у Си Цзиньпина и у Владимира Путина у них совпадает глаз. То есть вот они как бы так вот наложили изображение, что вот глаза совпадают. У Владимира Путина правый глаз накладывается на левый глаз, значит, этого, Си Цзиньпина, и ты не поймешь, чей это глаз, то ли Владимира Путина, то ли Си Цзиньпина. Вот такая вот история. Вот. Я бы, правда, единственное, что сказал всем этим американцам из «Экономист». Наоборот же надо, вот все-таки география предполагает, что Китай справа, да, Россия слева. С другой стороны, у них, наверное, другая карта, поэтому им по-другому кажется, и поэтому ладно. Но вот смысл такой, то есть Владимир Путин и Си Цзиньпин, они вот смотрят одним глазом вообще. Вот у них один глаз на двоих, один из... А другие еще есть там, другие глаз. Но вот один на двоих есть у них, значит, совместный. Вот так вот это видит ситуацию, значит, американцы некоторые, как вы понимаете. Вот. Что там пишете? Не блокируют, значит? Кого? Меня-то не блокируют, нет. Удивительное дело, но, как вам сказать, меня же боится сам Байден, поэтому меня и не блокируют. Со всей очевидностью мы это заявляем здесь, всем это понятно. Меня боится Байден, поэтому не блокирует. Американцы боятся меня. Предлагаю посмотреть еще. Пойдем. Потом займешься. У нас много работы с тобой, старик. Много работы. Надо посмотреть выступление официального представителя МИД Китая Чао Лицзянь. Ну, то есть, я знаю, что некоторые пытаются вбить клин между Россией и Китаем, и вот в этой ситуации говорят, вот, сейчас там, значит, Блинкин или Байден позвонит Си Цзиньпину, и после этого все, Россия останется одна, и, значит, вы все увидите, Китай нас сдаст. Но, как бы вам сказать-то помягче, не похоже на то, что Китай собирается менять свою позицию по вопросу Соединенных Штатов Америки, похоже на то, что я все-таки был прав в своих оценках, когда говорил, что сегодня Россия мощью своего оружие, по сути, дарует Китаю, в некотором смысле, статус государства номер один на планете Земля. Да, мы сегодня меняем одного гегемона на другого гегемона. Хотя могло бы показаться как-то иначе, но мы правда меняем. Мы правда. Соединенные Штаты Америки мы пытаемся сделать номером два, а Китай мы делаем своими действиями номером один. Потому что если мы ослабляем Америку, вы сами понимаете, что так или иначе все лучше и лучше начинает выглядеть Китай. Значит, смотрим выступление официального представителя МИД Китая Чао Лицзянь. Единственное, я буду поверх говорить, перевод. Ну, а вы просто будете слушать. Поехали. Мы много раз обсуждали Украину. Позиция Китая отличается от позиции других стран. Он медленно говорит. Человек серьезный. Ну, я просто поверх прочитаю, да и все. От других стран. Она ясная, честная, объективная, и к ней трудно придраться. И уж кому-кому говорить о стыде, но только не тем, кто думал, что, одержав верх в холодной войне, они отныне будут указывать всему миру. Это им должно быть стыдно. Тем, кто игнорировал беспокойство других стран и целых 5 раз двигал НАТО на восток. Тем, кто сам начинает войны и обвиняет других в воинственности. Дослушаем до конца. Зачем я вообще учил этот английский? Вот правда, меня пытали всю жизнь английским. Я вот сейчас понимаю, что я более-менее синхронно даже не могу читать и понимать, что говорит значит, официальный представитель МИД Китая. Придется все-таки мне, вот как Мария Захарова, она же по-китайски, по-моему, обращается, придется сейчас это как-то вот надо... Вот шутки шутили мы, шутили, что китайский надо учить. Ну вот зря мы шутки, это не шутки. Действительно надо было, а куда деваться? А вот оказалось, что... Ой, ладно, уж буду тогда на русском говорить, да и ладно. Значит, а будете сегодня в передаче у Романа Георгиевича? Дробик, по-моему, нет, сегодня, по-моему, не было такой договоренности. А мы кто, номер полтора, пишет Николай? Нет, Николай, как я оцениваю или как красиво хотите, чтобы было? Значит, я оцениваю это так. Россия показывает свою военную мощь, безусловно, показывает, на что способна, но все также знают об экономическом положении нашем. Оно не очень хорошее. Всем это объективно понятно. Экономика не наша сильная сторона. Я думаю, что договор между Россией и Китаем существует в следующем формате. Россия, значит, осуществляет свои планы в Восточной Европе, и не только. Я думаю, что речь идет о постсоветском пространстве в целом. Россия должна навести порядок на постсоветском пространстве. Я так считаю. Это мое мнение, и оно ничем не подтверждается, кроме того, что я так считаю. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Значит, постсоветское пространство. Россия должна навести порядок. Американцы должны отойти назад, попятиться. Европа должна задуматься над самостоятельностью настоящей, а не вот этой, которая сейчас... У них, да, ну, полная зависимость, по сути. Но это, наверное, не самое важное. Китай — это, естественно, Азия. Полностью они просто забирают под себя, и вопрос, в общем-то, закрыт. Ну, Азиатско-Тихоокеанский регион, так называемый, они лидеры, и все. В общем, центр мира смещается из Вашингтона в Пекин, и на этом закрываются на долгие-долгие годы все вопросы. Вот примерно так. Я это вижу. Россия выполняет роль, собственно говоря, такого координатора, ну вот, постсоветского пространства. Оно огромное, оно разрушенное, если честно, потому что так посмотреть на многие постсоветские государства, это разруха абсолютная. Вот. Как показала практика 30 лет независимости этих государств, конечно, успехов достичь, если кому-то и удалось, то это какие-то такие успехи небольшие и фрагментарные. Вот, у Казахстана есть успехи, да, там определенные, у Белоруссии есть успехи определенные, вот, у Украины, вы видите, успехов нет вообще никаких, ну и дальше не будем перечислять, просто никого не будем дергать лишний раз и все такое. Ну, вы поняли, то есть России каким-то образом надо сделать так, чтобы регион развивался по-настоящему, ну и сама Россия развивалась в регионе. Чья будет помощь, понятно, что не американская, ну вот, а именно китайская, поэтому я думаю, что мы даруем в определенном смысле статус номер один Китаю, да, своими действиями, а Китай дарует нам поддержку за это. Поддержку, я надеюсь, в первую очередь, именно экономическую. Потому что все эти захлесты американцев по поводу того, что нам сейчас китайцы предоставят какую-то военную помощь, мне кажется, несостоятельными. В военном смысле у нас все тип-топ и окей, как говорится. Вот. А вот экономически, да, нам помощь требуется, безусловно. Ну, плюс технически нам помощь требуется в легкой промышленности, да, вот в высоких технологиях в некоторых, но все-таки бытовых, хоть и высоких, но бытовых. Смартфоны, телефоны там всякие разные, ну, вы поняли, электроника. Есть чем нам заняться. Плюс еще у Китая есть вопрос по Тайваню, но это отдельный вопрос Китая. Поэтому вот, Николай, надеюсь, я как-то вот попытался ответить на ваш вопрос, какой мы номер, полтора или не полтора. Вот, мы, у нас есть свои интересы. Я бы так сказал, сегодня мир устроен, ну как бы, давайте так, раньше, вот прям накануне событий, мир был устроен так, есть США, они главные, а все остальные должны им подчиняться, да? Все. Сейчас предложение такое, как я понимаю, быть равными. Ну, то есть многополярный мир. Ну, вы знаете это, я не буду удивлять вас этим всем. А Китай в этом многополярном мире будет первым среди равных. Знаете такую формулировку, она вот свойственна нашим землям. Можете найти эту формулировку, первый среди равных, когда она применялась. Вот Китай будет первый среди равных. Благодаря тому, что он получил поддержку нашу, и благодаря тому, что он нам оказывает поддержку. Вот Китай первый среди равных, но все равны остальные. Да, смысл, наверное, не заключается в том, чтобы Соединенные Штаты Америки превратить в ничто. Такого, я думаю, цели ни у кого нет. Есть цель, чтобы Соединенные Штаты Америки вот эту свою экспансию прекратили и неоколониализм отложили в сторону и занялись совершенно другими вещами. Да, теми, которыми они умеют заниматься, в принципе, и без того. Вот. Люди талантливые, делать интересные вещи умеют, культура интересная, вот. Поэтому есть им чем заняться, помимо того, чтобы завоевывать какие-то странные территории и ставить там все время ракеты. Ну, в каком-то смысле, немножечко демилитаризировать Соединенные Штаты Америки. Уж очень много они денег тратят на это все, и слишком уж сильно они давят на весь остальной мир, который не хочет, так скажем, встать под ружье натовское, ну, вот, давят чересчур и не дают свободы абсолютно, не дают дышать. Да, и, по сути, прикрываясь политическими лозунгами, рассказами там, про свободу и демократию, просто лишают государства суверенности. Наше место как серый кардинал, без номера, пишет Сергей. Да нет, Сергей, наше место сейчас без всякого серого кардинала обозначено четко, его видно. Мы, по сути, первые, кто бросает вызов старому мировому порядку и бросает его в полной мере. Да? Ну, чтобы было понятно, сейчас вы же видели, какие карты на кону. Что лежит на столе, так скажем. Ядерное оружие. Ну, то есть, речь идет о том, что вплоть до ядерной войны. Вот так. Ну, вы это видели. Это не я же придумал, это не моя фантазия больная какая-то. Но вплоть до ядерной войны. То есть, мы будем отстаивать свое право на существование, даже до того, если вы вот там посмеете по нам ударить, даже ядерная война. Вот так. И это, конечно, сверхвысокая ставка, потому что это ставка под названием «человечество». Вот. И, как показывает практика, никто не готов, да, к таким ставкам. Все хотят все-таки как бы, чтобы была ситуация чуть-чуть полегче. Но мы дали четко понять, что Россию нельзя нельзя в военном смысле давить. Потому что если ты будешь постоянно подбегать к медведю и бить его по морде чем-нибудь, он в определенный момент бросится на тебя. В какой-то момент. Да, нельзя издеваться над медведем. Не трогайте его. Пускай он бродит по лесу, собирает там какие-то шишки, или что он там собирает, ест мед, вот, спит в своей берлоге. Просто не надо его трогать. Не надо подходить и хлестать его по морде. А потом удивляться, что происходит что-то не очень хорошее. Да, медведь, может быть, не самый богатый. Ну, он очень сильный и вообще. У него есть своя земля, и он по ней ходит, и пусть ходит, не надо туда ходить. Ходите по своей земле, и все у вас будет тогда хорошо. То есть вот такая примерно история. А валежник собирает, пишет лимузин. Да, валежник. Валежник. То есть советские лимитрофы не могут быть равными нам, и уж тем более Китаю, пишет Андрей. Андрей, понимаете, в чем дело? Здорово придумать и сказать то, чего здесь никто не говорил, и с этим же самому поспорить, и вроде выглядеть при этом как бы человеком, который как будто бы пришел к какому-то умозаключению. Итак, конечно же, речь идет о том, что Россия ответственна за зону Советского Союза, ну или бывшей Российской империи, как вам больше нравится, примерно одинаковые территории на самом деле. Вот зона ответственности России. Еще раз, Китай, Азия, Соединенные Штаты Америки, Северная Америка. Вот. Желательно, чтобы проснулась Европа и поняла, что ей лучше быть самостоятельной и самой по себе решать свою судьбу, но у них очень сложно, вы сами понимаете, они под пятой американцев находятся плотно и очень долго. По сути, они находятся сразу после Второй мировой войны вот, в жесточайшей оккупации. Жесточайшей. И если Советский Союз ушел с их земель, то американцы никуда не уходили. Поэтому, собственно, план Маршалла, он не закончился только экономическими вливаниями. План Маршалла, конечно же, имел политические цели и военные, далеко идущие, которые мы сейчас вот и видим, как реализуются. Поэтому хорошо бы было, если бы Европа в определенный момент сказала, а мы тоже, значит, сами по себе знаем, как нам жить, и мы вот хотим и торговать, и туда-сюда. Хорошо бы было, но пока этого нет, пока мы видим такое желание, да, у Китая, мы видим такое желание у нас, у России, ну и, может быть, еще какие-то страны можно называть, но вот пока ярче всего выступаем мы и, конечно же, Китай. Мы выступаем ярко с военной точки зрения, вот, Китай выступает ярко с политической точки зрения, давайте так, политфилософии, как это вообще назвать? Ну, в общем, Китай выступает пока немножечко по-другому, но тоже довольно ярко и четко ставит на место, значит, американцев. Ну, сама цитата, да, не могут учить те, кто, собственно, подумал, что он будет править миром после того, как победил в холодной войне. То есть позиция абсолютно понятная. Китайцы считают, что американцы победили в холодной войне. Мы тоже так считаем. Да? Мы тоже и так считаем, что американцы победили в холодной войне. Если мы так не считаем, то мы, конечно, глупые. Значит, китайцы так считают, и мы так считаем. Победа в холодной войне была ознаменована тем, что не стало Варшавского договора, да, блока вот этого, Варшавского блока, и не стало Советского Союза. Все, победа. И американцы стали править миром в одиночестве, потому что, конечно, тогда не было еще такого уникального Китая, который есть сейчас. За эти 30 лет Китай набрал силу, вот. За эти 30 лет Россия... тоже сильно изменилось. Ну, давайте, Россия, правда, изменилась не за 30 лет, а за 20. Потому что первые 10 лет это был упадок. Вот. За 20 лет Россия набрала тоже силу, показала себя. Показала, что может вести боевые действия даже далеко от себя. Ну, то есть, где-то там, далеко-далеко. Вот. Сейчас Россия демонстрирует свои возможности военные, да, по сути, в Европе. Вот, и вы понимаете, что сегодня речь идет не о военной операции против, там, Украины, да, здесь речь идет о том, что вся Европа и вообще весь западный мир, конечно, сваливает все оружие, которое только может свалить туда, они бы свалили больше, но есть опасность начать воевать с Россией, значит, сваливают туда все, что можно, инструкторы и так далее, то есть, по сути, опять мы имеем весь западный мир, который через вот эти свои прокси-войска воюет с Россией уже на территории Украины. Мы это абсолютно четко фиксируем, это понятно, есть даже кадры, как американская, например, группа, о, кстати, покажи, это у меня в Телеграме, я выкладывал, значит, группа наемников англоговорящих, давайте так скажем, и украинцев попала под обстрел я не знаю где, не знаю когда, никто этого не обозначает, но тем не менее вы сразу поймете все по тому, как они говорят в кадре, кто эти люди. Надо четко понимать, что речь идет не о военном противостоянии России и Украины, речь идет о военном противостоянии России и западного мира. Поэтому это вот важно просто понимать, вот, и отдавать себе отчет в этом. Давайте посмотрим. Понятно, что у Запада есть другое оружие, которое они бы могли применить по нам, да, они не все могут дать Украине сегодня, вы это знаете, но они этого не могут дать по той простой причине, что мы держим гранату в руке, под названием ядерное оружие. То есть я лишний раз не буду обозначать, насколько высоки ставки, вы и так все понимаете. Давайте включаем, смотрим, это со звуком надо.
Давай,
говорит. Твайк. Самое интересное, что именно англоговорящий чувачок всеми руководит в спортивном костюме.
Двери.
Вот почему англоговорящий чувачок руководит украинцами? Он, кстати, одет как мирный житель. Гоу! Вот он забегает. Аккуратнее, они могут где-то утюкнуться, еще что-то там, имей в виду.
Get inside the house.
Заходи в дом. В дом, сядь. Сядь. Get inside the house. Руководит всеми.
Move.
Ну, двигайся, да, вперед. Давай.
Get inside.
Никак не могут зайти.
Go,
inside. Все, заходи внутрь, давай. Все, погнали.
What's going on?
Что произошло? Что такое произошло? Ему что-то отвечают по-украински, я там не заметил. Все, ну вот вы видите, значит, украинские бойцы там какие-то, не знаю, нацики, не нацики, ВСУшники, не ВСУшники, и наемники англоговорящие, которые руководят ими в момент, когда те попали под обстрел, вся эта группа мультикультурная, вот. Понимаете, да, за кем здесь, в общем, сила и кто здесь всем управляет? Понимаете, кто кого 8 лет учил, чему, да, и городским боям кто как кого учил? В общем, здесь уже все карты раскрыты. С лабораториями биологическими тоже все карты раскрыты, все уже понятно, документы наши публикуют, кем подписаны, говорят, там вчера мощнейшую, конечно, кампанию развернуло в этом смысле Министерство обороны Российской Федерации, публикации документов, подписей, фамилии тех, кто подписал, все это раскладывается там до мелочей каких-то, аж вообще, ну, я не удивляюсь, конечно, но это очень круто. Я думаю, что они не ожидали, что будет настолько плохо, да, американцы. Они не ожидали, что так много информации попадет в наши руки. А наши раскладывают, ну, прям по винтикам ее. И все показывают. А там начинаются и коронавирусы, и летучие мыши, и птицы, и что угодно. Не знаю, чем закончится вся эта ситуация. Кстати, сегодня Россия инициирует вот экстренное заседание Совета Безопасности ООН как раз по биолабораториям американским на Украине. Сегодня Совет Безопасности ООН. Сейчас, наверное, Небензи там им даст жару. Я думаю, он все эти документы покажет, прочитает. Интересно будет посмотреть на их реакцию. Вообще, она какая-нибудь будет или не будет? Или они будут сидеть опять? Ну, они обычно сидят, просто делают вид, что они не слышат, что Небензи говорит. Я не могу представить себе, чтобы мною командовал пиндос. Сразу 9 миллиметров, пишет Сергей. А подлинность как проверить, пишет Николай? Подлинность чего? Видео, что ли? Да они сами выкладывают. За одни только лаборатории можно жестко предъявить, пишет Лимузин. Безусловно. Я могу сказать одно с полной уверенностью. Во всяком случае, потому что я так считаю, опять, на 100%. Это главная тема. Вот эти биолаборатории – это главный козырь во всей сейчас развивающейся ситуации. С нашей стороны. Это прям главный козырь. Это прям тезис номер один, никакой другой, даже не ядерный, вот там, что они там сгандобить пытались, там что-то ядерное и, значит, статус ядерный получить. Вот главная тема, биолаборатории, просто какая-то бомбическая вещь, за которую мы почувствовали, что надо зацепиться, и зацепились, и американцы не знают, как из этого выпрыгнуть. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, еще раз здравствуйте. Смотрю, вот пишет Корнилов, значит, некие пранкеры, догадываемся какие, от имени премьера Украины поговорили с министрами обороны и внутренних дел Британии. Теперь они боятся, что это может быть использовано российской пропагандой. Это, походу, Вован и Лексус дозвонились, да, до министра обороны и внутренних дел Британии. Ну, ждем тогда, ждем, там, наверное, будет интересно. Так, а кто это публикует? Ну, не знаю, что это за издание, но, тем не менее, Russian Target Patel and Wallace with fake video calls. Ну, покажи все равно этот кусочек. Это я вот сейчас уже выложил у себя в теле. Ну, как не выложил, это я забрал, да, потырил, можно сказать. Но это приветствуется только потырить, когда есть ссылка на источник, первоисточник. Вот, сейчас мы вам покажем. Видимо, Вован и Лексус дозвонились, и вот теперь будут, значит, будут нас радовать, нас радовать новыми новостями. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. А Николай говорит, я имел в виду, как подлинность документов по лабораториям доказать. Скажут ведь, что фотошоп, пишет Николай. Ну, сказать, что фотошоп, знаете, в интернете, в комментариях, это одно. Ну да, покажи этот заголовок про пранкеров. А, знаете, когда речь идет о том, что тебе эти документы приносят и в руках держат на Совете Безопасности ООН, и все их могут потрогать, посмотреть, и сделать определенные выводы. Да и потом, когда за этими документами тянется вполне себе доказуемый след, и действительно есть фамилии конкретные, имена, адреса, ну, очень сложно что-то будет в этом смысле доказать, что я здесь ни при чем, не знаю, это все придумано. Ну, вот. Понятно, что они будут отрицать, но какая разница. Понимаете, в чем дело? Мы же не западный мир должны этим убедить. Вот все время думают, что западный мир должны убедить. Мы западный мир ни в чем убеждать не должны, потому что западный мир ни в чем не убедить. Он врет откровенно, и понятно, что он будет врать дальше. Ну, Путин же правильно сказал, империя лжи. Нам надо убедить всех тех, кто не хочет быть западным миром. Нам надо им показать. Надо их убедить в том, что, ребята, ну вот, смотрите, вот они, вот посмотрите, вот что они делают. Все. Этого достаточно, понимаете, нам нужно, чтобы саудиты не стали, значит, снижать там добычу или увеличивать добычу нефти по приказу американцев. Нам нужно, чтобы Венесуэла с ними не договаривалась. Нам нужно, чтобы Иран послал их к черту, чтобы Китай плюнул им в лицо. Вот и все. Нам просто нужно, чтобы они наконец-то поняли, что кроме их золотого миллиарда, есть еще 6,5 миллиардов других людей. Вот нам нужно, чтобы они это поняли, чтобы они осознали, что когда они говорят, что весь мир против России, они глубоко ошибаются. Не весь мир, а западный мир. Западный, с западными же ценностями, вот, и западными вот этими заскоками. Колониальный западный мир. Эта империя лжи, она должна сгинуть на самом деле. Не в том смысле, что все должны погибнуть, да, и все должны быть мертвы, нет. В том смысле, что должен быть разрушен этот колосс на глиняных ногах. Это злая идеология, агрессивная, которая держится на том, что они богаты, потому что все остальные бедны. Потому что самое золотое время, вы знаете, американское, это, собственно, разрушение Советского Союза, 90-е для них золотое время. Ну, почему? Ну, потому что их богатство, оно зиждется на бедности других. Потому что это капитализм в высшей форме его проявления. А капитализм — это неравенство, это базовая проблема капитализма, неравенство, разрыв между богатыми и бедными. Соответственно, если ты хочешь быть очень богатым, то кого-то ты должен сделать очень бедным. Потому что если все будут примерно такие, как ты, то богатым ты не будешь. Ты будешь тоже середнячком. Да? Опять вспоминается цитата Черчилля. Она такая обоюдоострая. Врожденная болезнь капитализма — это... как же он это... Сейчас вот из головы-то вылетело. Врожденная болезнь капитализма — это... Нет, не помню. В общем, вторая... Да, я найду. Господи, интернет и еще пока есть. Поэтому Черчилль, давайте, Черчилль. Как-то я забыл. Врожденная... да, господи, врожденная болезнь капитализма. Из головы вылетело, и все. Так. Ну-ка. 10 цитат. А, врожденный грех. Ну, вот болезнь, грех. Капитализма. Это давай уже какой тупой интернет. Какие дерьмовые сайты у всех. Вот эта реклама постоянная. Неравное распределение богатств. Врожденная суть социализма. Равное распределение нищеты. Вот. То есть, когда речь идет о капитализме, то обязательно есть очень богатые и очень бедные. А когда речь идет о социализме, он говорит, все одинаково бедные. Ну вот, поэтому они не хотят, американцы и западный мир, они не хотят быть одинаково бедными со всеми. Они хотят быть богатыми, чтобы все остальные были бедными. Потому что по-другому никак не получается. Чтобы все-все сразу вместе были богатыми, такого не бывает в этом мире. Все. Поэтому вот как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. У вас, я смотрю, цепляет Нобелевская премия мира, которую там европейские политики хотят, ну, предложили дать Зеленскому. Хотите, обсудим? Нобелевская премия мира Зеленскому. Без проблем, давайте обсуждать. 7373-948, телефон прямого эфира. Я, если честно, могу сказать следующее, прям сразу, прямо в лоб. Хватит уже носиться с Нобелевской премией мира и считать, что эта премия, она, так скажем, международная. Она, опять же, без обид, но она западная. Все. Нобелевская премия вообще как таковая, это премия западная. Вот и все. Я уж не говорю о том, что, оказывается, все практические соревнования в этом мире спортивные, они принадлежат, вот можно сказать, Западу. Ну вот, я не знаю, из Формулы-1 взяли, да и выкинули Никиту Мазепина. Ни за что, ни про что вообще. Пацана взяли и выкинули. С чего, непонятно. Чего он сделал им, я не знаю. Взяли и выкинули. Почему? Ну, потому что она Британии принадлежит, эта Формула-1, и все. Нет в ней ничего международного. Международное сразу все заканчивается. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Матищев.
Пожалуйста, Иван.
Вы знаете, по поводу премии мира Нобелевской, я, конечно, не вспомню сейчас, кому она еще выдавалась.
Я вам могу напомнить, хотите?
Обама, мне достаточно Обама.
Недостаточно, я вам напомню, еще Горбачев.
Вот еще и Горбачев. О, точно,
да. Да, и вот Муратов недавно получил, это главный редактор «Новой газеты».
Вы знаете, пускай они друг другу ее выдают там потихонечку.
Они так, и делают, на самом деле. Знаете, единственная проблема, не успел Нобелевскую премию получить Навальный, значит, и не успела Тихановская получить Нобелевскую премию мира.
Моя родная Тихановская.
Да. Она предлагалась. Короче, их Муратов объегорил конкретно, и Навального, и Тихановскую. А так вот, да.
Ну что, жалко ее очень.
Да, можем только приятного, посочувствовать.
Приятного утра вам.
Да, вам тоже хорошего дня, чтобы все получилось, главное, у нас у всех, да? Пофигу на премию, пусть хоть сразу три получает. Нам главное дело до конца довести, пишет Макс. Все надо демонтировать. МОК превратился в Международный комитет политических игр, пишет Макс. Да, вот, к сожалению, понимаете, нет такой фразы «спорт вне политики». Спорт и есть политика, как вы поняли. И нет никакого международного там ничего. Там все кому-то принадлежит. Какие-то там есть спонсоры. Эти спонсоры, они это все купили когда-то. Вот, и они этим каким-то образом руководят. В общем, коммерция какая-то страшная. Нет ничего такого, знаете, наднационального, кроме, наверное, глобальных корпораций. Да, которым вообще все по барабану, и они всех молотят в такую безмозглую кашу. Да, вот мы иногда говорим о том, что YouTube нас превратил всех, и Instagram, и прочее, в дураков, но ведь не только нас, посмотрите на американцев, там тоже люди не блещут умом. А не зря же более-менее какие-то осознающие патовость ситуации творцы начинают снимать такие фильмы, как «Не смотрите наверх», да, ну, ощущается проблема общая. Проблема с образованием, пониманием, вообще аналитикой хоть какой-то в широких массах. Да? А это всегда приводит к каким-то печальным, плохим последствиям. Но в этом основная цель маркетинга, в этом основная цель капитализма. Да? Потребитель не должен думать, потребитель должен потреблять. Если потребитель начнет думать, он начнет меньше потреблять. Это закон. Это просто закон. Если вдруг ты начинаешь думать головой, ты меньше потреблять начинаешь. Ну, вы понимаете, да? То есть, если тебе нужен килограмм сахара в год, он у тебя есть, ты его купил, и все. ты не потребитель в этом смысле, ты разумный человек. Если ты потребитель, ты сейчас бежишь и покупаешь 100 килограммов сахара, 200, потому что он завтра закончится. Вот примерно так. Ты в этот момент безмозглый потребитель. Ты тот, кто приносит сверхприбыли. В кризисные времена прибыли можно извлекать такие, которые ты не извлекал и не извлечешь никогда в мирное время. Сами понимаете, тебе имбирь килограмм по 7 тысяч купят, и телевизоры все у тебя с полок сметут, и все что угодно, и машину твою, там, УАЗик за 5 миллионов кто-то купит. Ну, все вы прекрасно понимаете, что кризис – это момент, в котором большинство беднеет, а меньшинство зарабатывает. Собственно, по одной простой причине. Большинство глупое, а меньшинство алчное, хитрое и подлое, но умное. Вот и все. Поэтому, когда я вижу, как большинство носится там с долларами, не долларами, сахарами какими-то, имбирями, я сразу понимаю, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя так же действовать. Никак. Вот вижу, как действует толпа, значит, так нельзя. Все. Точно. Это значит, вот они прямо сейчас идут и кому-то свои денежки в кошелек перекладывают. 100%. Без сомнений. Уже не раз это доказано на практике. Поэтому вот как-то так. Как-то так. Нобелевская премия – это очередной европейский песенный конкурс, пишет Недобрый. Ну, не песенный, но конкурс. Какая проблема? Создадим свою Формулу-1 или 2 и премию тоже свою. Только вопрос, кому это будет нужно, кроме нас, пишет Олег. Олег, а понимаете, в чем дело? Мы вряд ли, конечно, создадим свою там какую-то Формулу-1 и Формулу-2, и нафига бы это нужно было делать. Вот. А по поводу того, кому это нужно будет, кроме нас. Да всем это нужно, кроме нас. Всем это нужно, и нам это нужно, и всем это нужно. Все хотят развлекаться, все хотят смотреть футбол, и всем это классно нужно. Проблема не в этом. Проблема в том, что нужно не свое создать, а подвыбить оттуда американцев и вообще западников, чтобы они как-то себя поменьше, вот поменьше у них вольготности было. То есть надо добиться равноправного статуса в этих организациях, да, по-настоящему, всем государствам, которые имеют вес так хотя бы, да, чтобы вот этого произвола не было. Потому что, я так смотрю, они уже и ООН хотят под себя подмять окончательно, там, ходят сейчас, зубоскалят что-то по поводу того, что они Россию будут исключать из, там, Совета Безопасности ООН. Ну, куда лепят? Что они рассказывают? Ну, кому нужно ООН, если там не будет России? Что за бред? Что, с кем вы и что там будете тогда разговаривать? И как вы будете совещаться? Зачем тогда эта организация? Вы будете сидеть там со своими какими-то приспешниками, обсуждать, какие вы хорошие, а все вокруг остальные плохие? Ну, так и сделайте тогда, скажите, мы золотой миллиард, мы будем зарабатывать на вас деньги дальше. Мы когда-то высосали все соки из Индии, когда-то высосали все соки из Китая, когда-то высосали все соки из России, да? Из Африки мы все высасывали, что могли, и силу человеческую, и потенциалы все возможные и невозможные, да? Вот. Ну и мы будем это делать и дальше. Мы потому богатые, потому что мы вас всегда всех вот, обворовывали и покоряли. Ну скажите это честно. И самое главное, громче всех это должны крикнуть британцы. Ну вот и все. Потому что мы всегда были колониальной империей. Но поскольку Британская империя развалилась по итогам, по сути, Второй мировой войны, да, она медленно стала угасать и померла. Очень хороший пинок под зад Ганди там, да, отвесил. Ну, значит, то и все, то и все. Но остается только другой центр силы, англосаксской империи, англосаксонской, можете назвать так. Это США. Все. Вот понимаете правильно, вот не будет США, не будет НАТО. Не будет США, не будет воинственной Европы. Не будет США, не будет проблем с построением газопроводов. Не будет США, я имею в виду, как политическое, вот как по политике США не будет, да? Не будет США, как политического вот такого субъекта, не будет проблем с Украиной, не будет революции в Киргизии, не будет революции, попыток революции в Казахстане, не будет попыток революции в Венесуэле, не будет попыток революции в Белоруссии, не будет революции в Ливии, не будет революции в Сирии, не будет нигде революции, потому что все те революции, которые сейчас происходили, это не внутреннее движение было, а это было движение извне. Да, то есть это оранжевые, так называемые, не только оранжевые, цветные революции. Формулировка, ну, там очень просто это все делается. Тот же самый Майдан украинский, это цветная революция. Да, это все давно описано уже, понятно и известно всем, как это все делается. Вот их не будет. А если их не будет, то как вы думаете, мир будет стабильнее или он будет нестабильнее? Я считаю, что он будет стабильнее. Собственно, об этом Путин и говорит. Он говорит, завязывайте, ребята, ну все уже, ну не, дальше некуда. Ну вот к чему это все привело, сейчас мы своими глазами наблюдаем. Все. Зачем вооружать Прибалтику? Может мне кто-то объяснить? Зачем? Зачем там поддерживать эсэсовцев марширующих? Зачем? Зачем не замечать то, как в Прибалтике, в некоторых странах, да, есть такой вот институт неграждан? Ну, то есть живут люди, живут годами, там, детей воспитывают, но они не граждане этой страны по какой-то странной причине. Почему? Ну, зачем так нужно делать? Непонятно. Зачем нужно не замечать языковых патрулей в некоторых странах, где русских ущемляют? Ну, зачем так нужно делать? Значит, пора с этим завязывать по-настоящему, и пора понять одну простую вещь. Все. Значит, вот эти вот насладились 90-ми американцы, да, своей гегемонией насладились, ощутили, ну и да, вот 30 лет наслаждались. Все, хватит, хватит. Это почти полвека наслаждения. Сейчас придется все-таки немножко свои аппетиты подумерить, потому что уже, ну, совсем наглость всяческую, точнее, совесть всякую потеряли, а наглость перешла все возможные пределы. США никогда не сдаст позиции, это равносильно смерти для страны, так же, как и Россия, это война на самоуничтожение, пишет игрок. Игрок, а ну а какие у них варианты, если не сдать позиции? Душить нас экономически, но если нам будет помогать Китай экономически, то американцы нас не задушат экономически, это невозможно будет сделать. Все. Значит, если нас поддерживает Китай, если нас поддерживают другие страны в экономическом смысле, да, мы справимся. Вот. А в военном смысле, что они будут реально с нами воевать, ну, это ядерная война. Ядерная война, это, ну, это никому пользы не принесет, как вы понимаете, да, это... Даже если кто-то выживет, то критический урон будет нанесен настолько серьезный всем, что, ну... Не будет уже никакой экономики, не будет никаких гегемонов, да, все будут сидеть в своих руинах и там, искать еду, еще что-то, незараженную воду. Ну, будут совершенно другие проблемы, собственно, с которыми столкнется человечество. Поэтому это никому не нужно, и вот такая ставка. Вот такая ставка. Всегда будут интересы стран, и борьба между ними. Не будет США, будет Англия, не будет Англии, будет Германия и так далее, пишет Роман. Хорошо, хорошо, я же не против. И потом мы об этом и говорим. Многополярный мир, да, интересы стран и попытки эти интересы как-то устаканить и уладить. Но не будет такого, что есть только интересы одной страны. Вот о чем речь. То есть вот этот момент меняется. Потому что на протяжении вот 30, как минимум, лет были интересы лишь одной страны. Эта страна называлась Соединенные Штаты Америки. Если вы думаете, что вот эта вот военизированность сейчас Европы, это ее неимоверное желание, думайте. Я считаю по-другому. Я думаю, что нет. Европа с удовольствием бы продолжала сейчас заниматься вопросами экономическими с Россией. Вот. Европа с удовольствием бы наблюдала за цветущей прекрасной Украиной, которая занималась бы, в общем-то, всем тем, что, чем она занималась долгие годы до того, как ее стали вооружать и превращать в некий военный плацдарм против России. Ну, то есть все бы было вообще нормально. Европе в Европе конфликт не нужен. Единственный выгодоприобретатель от конфликта в Европе – это Соединенные Штаты Америки. Так было в начале 20 века, так есть в начале 21 века. Вот. Всем это прекрасно понимают. Другое дело, что тогда они были основным выгодоприобретателем. Сегодня есть шанс основным выгодоприобретателем от того, что сейчас происходит, стать Китаю. А Соединенные Штаты Америки могут отправиться в закат, как вы понимаете. Вот об этом идет речь. Такой передел сейчас происходит. Собственно, поэтому этот экономист такую картинку выпускает. Еще раз ее покажи. Это экономист, их обложка. Там новый мировой порядок. Вот, и как они там еще говорят? А, альтернативный мировой порядок и, мол, значит, очень крепкий союз между Россией и Китаем, примерно так, я на память говорю. Ну и вот, Си Цзиньпин и Владимир Путин, и они вот, Си Цзиньпин побольше, а Владимир Путин поменьше. Голова вот так вот нарисована, они именно голову, портреты их. Ну, понятно, потому что Китай побольше, чем мы, если честно. Да, побольше, но это правда так. Это правда так, мы это признаем. Когда-то Китай был нашим младшим братом, помните? Он был Советский Союз, и Китай, он был таким младшим братом нашим, советским. Вот, сейчас немножко по-другому, потому что Китай не упал так сильно, как мы упали, да, в 90-е. Все-таки они те вопросы, которые у нас сейчас решаются на Украине, решили на площади Тяньаньмэнь очень давно-давно-давно. Мы этого не сделали. Поэтому Китай побольше, мы поменьше, но тем не менее, да, спиной к спине стоим, как и говорил вроде бы Си Цзиньпин, кстати, да, спина к спине. Президент Молдовы просит освободить Приднестровье, а на следующий день просит отсрочку по оплате за газ, пишет Диметриус. Значит, Молдавия, да, и прочие страны, со всем уважением, сейчас, конечно, абсолютно не имеют никакого значения с точки зрения вообще того, что они говорят. Давайте будем говорить откровенно, сейчас разговор идет между взрослыми большими дядями, да, вот. Взрослые большие дяди – это Владимир Путин, Джо Байден и Си Цзиньпин. Вот они разговаривают все вместе. Они втроем ведут разговор. У них какой-то разговор, понимаете? Есть люди, которые пытаются изобразить, что они там тоже что-то решают. Это там Шольц, да, это, как он, Макрон. И кто там еще? Борис Джонсон. Да, мы все прекрасно понимаем, что это не так, они ничего не решают. Это все сугубо такое, ну, они там внутренние очки какие-то сейчас зарабатывают. Все понятно. Шольц не решает, Макрон не решает. Борис Джонсон вообще, когда кто думал, что он что-то решает. Все, есть Байден, есть Путин, есть Си Цзиньпин. Все, вот, оно, вот он идет разговор. Поэтому Байден звонит, сегодня он, да, по-моему, собирался, да, звонить Си Цзиньпину, и что-то ему будет там в уши лить, как говорится. Ну, и мы будем надеяться на то, что Си Цзиньпин человек мудрый, нет сомнений в этом, и он вот на эти все байденовские уловки не купится. Но Байден звонит Си Цзиньпину. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что разговор идет вот между тремя людьми на планете Земля. Ну, понятно, что это не просто люди, да, это люди, занимающие троны крупные. И вот они, когда говорят между собой, это не только они говорят, это говорят миллиарды людей между собой, их устами. Как будем решать-то, что делаем? Ну, что делаем? Какая история-то? Как развивается у нас? Мы вообще где, кто, почему? Вот. Я думаю, что Байден, конечно, каким-то образом будет уговаривать Китай встать на позицию американцев и растоптать Россию, безусловно. Есть только одна проблема, китайцы прекрасно понимают. Растоптанная Россия, следом растоптанный Китай. Ну, рано или поздно. Все это понимают. Вот. Растоптанный Китай, мы понимаем. Мы для себя понимаем, растоптанный Китай, это мы растоптанные следом за Китаем сразу или вместе с ним. Поэтому у нас, в общем-то, с Китаем, без всякой даже можно там любви или каких-то сантиментов сказать, у нас абсолютно органично совпали позиции. Органично, они сами по себе совпали, потому что американцы очень старались, чтобы эти позиции совпали. В кавычках говорю, старались. Они открыли войну на два фронта, и теперь им каким-то образом надо эти два фронта закрывать одновременно, и я вообще не понимаю, как они это будут делать. А о чем, известно, о чем Китай и Индия договорились, пишет Чели. Мне неизвестно, честно сказать, но у них есть там территориальные определенные вопросы, но тем не менее то, что они договариваются, это уже неплохо, правда? Как бы действительно до войны не дошло, слишком долго у руля были и, по полной вере, и в полной вере исключительности не только головы, но и психика набекрень. Лишим власти, кто-то психанет и кнопочку нажмет, пишет Ильич. Ильич, такое возможно? Все, вот что я могу сказать. Такое возможно. Но знаете, что если они начнут побеждать нас, ну вот если мы закусимся на таком уровне, мы же ведь тоже сказали, что удары будут носиться по центру принятия решений. То есть, понимаете, в чем дело? Не только у них кнопочка, но и у нас эта кнопочка есть. Более того, у нас есть система, при которой кнопочку нажимать не надо. Если по нам прилетит, эта система работает автоматически. Поэтому ситуация такая. Надо решить, да, решить, у кого какая сфера влияния. Нужна Ялта номер 3. Там, да? Да, ну два, ладно, хорошо. Вот. Где я взял вторую до этого? Короче, нужна Ялта новая. Должны сесть за стол. Не надо нам никаких британцев там, Макронов никаких не надо, никаких Шольцев там не надо. За стол должны сесть Си Цзиньпин, Владимир Путин, Джо Байден, Без всяких журналистов, без всего, посидеть, поговорить, определиться. Вот. Пожать друг другу руки, и все. И закрыть все эти вопросы. И все эти свои прокси-войска вывести с тех территорий, где они не должны быть. Да, уважаемый господин Байден? Или нет? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, март, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А турок ты зря со счетов сбросил, пишет Панк 13. Так я их и не сбросил. Погромче звук. Просто поймите, Турция интересная страна, перспективная страна, и идеология у них такая, знаете, прельщающая некоторые другие народы. Вот. И сейчас они как переговорную площадку себя прекрасно предлагают, и они видят перспективы развития как региональной державы для себя, но все-таки речь идет о разговоре между сверхдержавами в данный момент. Понимаете, о чем я говорю? Турки — это круто, все классно, успехов им, правда. А я вижу, как они сейчас себя проявляют, они себя круто проявляют, правда. Они себя проявляют, стараются, да, максимально самостоятельно в этой всей истории, это круто. Вот, но речь идет о разговоре между сверхдержавами. И вы мне скажете, какие сверхдержавы, в смысле, ты че, яйца на 50% подорожали. Ну, держитесь за свои яйца, я сейчас вам скажу, о чем я говорю. Я вам говорю, конечно же, о возможности стереть весь мир в труху одним нажатием кнопки. Вот что определяет сверхдержаву сегодня. Экономика, да, 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 согласен с вами, экономика. Но, как видите, формулировка «все куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат, она совершенно справедлива. Вот говорят сейчас от той операции специальной военной, которая проводится на Украине, Украина уже, экономика украинская, ну, я не знаю, правда это неправда, потеряла 500 миллиардов долларов. Ну, то есть вот разрушение и все остальное, 500 миллиардов. А, я просто напомню, что наших денег где-то 300 миллиардов заморозили американцы. Значит, деньги, они, конечно, хороши. И они прекрасны. И когда твоя экономика большая и сильная, это круто. Но понимаете, в чем дело? Отстроить большой завод, наладить производство и все такое гораздо сложнее, чем одной ракетой его превратить в труху. Уничтожать чужую экономику очень легко. И очень дешево. По сравнению с тем, сколько ты ее будешь строить и сколько ты в нее будешь вкладывать, чтобы она стала работать. То есть уничтожить дешевле. Просто помните об этом. Поэтому, с одной стороны, деньги, конечно, сильно решают, а с другой стороны, очень легко эти деньги превращаются в ничто, если кто-то в руки берет оружие. Все. Тут неважно, понимаете, вот сколько стоил дом до военных действий в Донецке? Ну, сколько-то стоил. А сколько он стал стоить после, там, 2000, ну, давайте, после 2015 года? Вот сколько стал недвижимость в Донецке? Ох, наверное, она стала стоить намного меньше, чем раньше, правильно? Сколько стоило, там, иметь дом в Триполи? Ну, наверное, что-то стоило. А после того, как вот все разнесли в клочья, наверное, ничего не стоило. Поэтому беженцы оттуда и бежали, правильно? То же самое про Сирию можно сказать, то же самое можно сказать. Ну, наверное, как бы что-то чего-то стоит, пока оно в хорошем состоянии, и пока вокруг не летают снаряды, да, ракеты не прилетают. Как только ракеты прилетают, оно все ничего не стоит. Поэтому хвастаться экономикой можно, но до определенного момента, как вы понимаете, да, до определенного момента. Да, мы ведем декоммунизацию настоящую. Все наследие в труху, пишет Александр. Киев теперь скупать можно, пишет доброжелатель. Да, но будут ли желающие? Понимаете, о чем идет разговор? Я, может быть, говорю не совсем так, как надо говорить где-то кому-то. Я уж не знаю, кому-то надо как-то говорить или нет, но я говорю, как я думаю. Вот, будут ли желающие сейчас вот скупить недвижимость в Мариуполе? Ну вот, задам я вам вопрос. Просматривая те ролики, которые я вижу из Мариуполя, будут ли желающие там, значит, этим всем заниматься? Не знаю. Не знаю. Я вот не стремлюсь к покупке недвижимости в Мариуполе, да? Вы сами понимаете, что это все тяжелые моменты, это все требует потом огромных денег, восстановления всего. А сколько денег вложено в военную вот эту машину украинскую? Вы же видите, что она... Это вам не бабаи, которые там по пескам бегают с автоматом, да? Нет. Там и артиллерия, мама не горюй, там и ПВОшка, и авиация, и чего только нет, чего только нет. Украина, знаете, я, вот никто вот не подтверждает мне эти мысли, а я считаю, что сейчас самая сильная европейская армия, мы Россию сейчас не включаем в европейские армии, а это украинская, самая боеспособная, во всяком случае, самая мотивированная. И, соответственно, при, так скажем, успехи развиваемой операции нашей, всем остальным становится понятно, что, как бы, ребята, если здесь решился вопрос, то с остальными вопрос решается вот так. Это еще учитывая то, что мы думаем, что Киев, там, да, Мариуполь, Харьков, Херсон... Ну, я могу долго перечислять. Днепропетровск. Это русские города, и поэтому мы максимально стараемся, да, ну, как это возможно, насколько это возможно, максимально стараемся вот не навредить самим городам и людям, потому что, ну, насколько это возможно во время боевых действий. Я вот посмотрю, что говорят те люди, которые из ДНР, ЛНР там на месте. Я смотрю всех блогеров, не блогеров, там, командующих, которые тоже там блогерством занимаются, что пишут, вот прям с мест. Стараются, очень стараются сделать так, чтобы меньше было разрушений. А если речь пойдет о каком-то государстве, которое мы не считаем своим и не считаем города родными, там вообще с ним церемониться. Там можно по-другому работать. Там можно работать так, как американцы в Ираке работали, например. А американцы в Ираке работали просто. Сначала все превращается в выжженное поле ракетами. Потом заходят, зачищают просто. Да? И все. Зачистка прошла, и, ну, как бы. А дальше всего вам доброго, и теперь будем восстанавливать это все годами. А потом можно восстанавливать, естественно, ничего не восстанавливая, и сказать, ну, мы так старались восстановить, но так и не получилось у нас здесь построить демократию. До свидания, мы домой, например. А вот из Афганистана они так ушли через 20 лет. Разрушений, боли, страха, слез, крови. Просто взяли и ушли. И, типа, ну, все, пока. Ну, пока. А афганцы за самолеты цеплялись. Мы это видели вот совсем недавно. Вот так. А с Украины, кстати, они ушли точно так же, обратите внимание. Украинцы еще пока не допетрили, что они и в одной лодке с афганцами. Они, им пока не дошло до их голов, и что их кинули сразу же, в первый день. Просто кинули и все. И сейчас закидывают им эти стингеры. То же самое, что в Афган. Просто стингеры тебе, вот тебе там еще какие-то фаустпатроны. Вот. Держи, давай, давай, вперед, иди воюй. Давай, давай, вперед, украинец там. Лупи. А сами сидят, у них все по кайфу. Все нормально. Да? Мы же должны понимать, что, в принципе, даже если Украины вообще не будет на карте мира, для американцев это небольшая боль, вообще-то. Ну, может быть, и боль, как потеря некого возможности, да, но плацдарма для подступа к России. Но мало ли этих плацдармов. Вон Грузия есть, вон качнуть Казахстан можно попробовать. Прибалтика, в конечном счете, старая, добрая, в кавычках, Прибалтика. Тоже себе плацдарм. Близко. Санкт-Петербург. Вот. Тьфу, рукой подать. Там еще и финнов можно поднадавить, чтобы они в НАТО вступили. Вообще много интересных разных вариантов есть. Украина, на ней клином белый свет не сошелся. Ну, просто, учитывая недавний Афганистан, да, и вот сейчас Украину, не очень приятный фон информационный для американцев, сами понимаете, есть ощущение, что они скукоживаются, и достаточно динамично. И им, конечно, надо показать, что они не скукоживаются, что все нормально, они гегемоны, они сейчас тут, алло, алло, Си, значит, смотри, ты там смотри, значит, с Владимиром не имей дел, это тебе Джо говорит, да, ну, вот как-то так. Китай, Япония рядом, пишет Виталий. Япония, да, зубоскалит там. Япония тоже понимает свое положение. Японцы еще пока не ответили за 30 миллионов погибших китайцев во время Второй мировой войны. Что-нибудь там творили японские милитаристы, да? Японцы полностью находятся, по сути, под влиянием американцев еще с того момента, как, собственно, закончилась Вторая мировая война. По сути, Япония оккупированная страна, все это прекрасно знают. Я не буду рассказывать про военные базы в Окинаве американские. Короче, это никому не нужно. Просто, давайте, базово берем. Япония оккупированная страна. И Япония прекрасно понимает, что у нее есть ее регион, в котором находится еще, например, Корея, Северная и Южная, и самое главное, там находится Китай. И там тоже есть некий сбор за лидерство в этом регионе. И, безусловно, Китай демонстрирует куда более так, серьезные успехи сейчас, чем все остальные государства вместе взятые там. Ну, вот. Ну, японцам это, естественно, не нравится. Плюс не забывайте, что японцы еще те националисты, да, не зря вот этот японский милитаризм, он был так хорошо сросся с нацизмом германским, потому что они националисты, объективности ради, да, живут на своем острове, есть определенного рода островное сознание, так же, как, кстати, у британцев, вот, и они вот в своем этом тесном мире замечательном сами себя любят, а всех остальных не очень, если честно, вот, но... И у них тоже есть имперские замашки, имейте в виду. У них тоже есть имперский дух, они тоже имперцы по сознанию. То есть это не надо это забывать. Японцы — это тоже имперские люди, люди империи. Они не местечковые ребятки, у них тоже была империя. Не забывайте об этом, это очень важно на самом деле, да? Да, и китайцы имперского сознания люди, вот, и мы имперского сознания люди. Американцы, естественно, имперского сознания по одной простой причине, им их сознание, это сознание чуть-чуть видоизмененное, но английское. Ну, это тоже люди имперского сознания. Все это надо понимать, это надо принимать, это надо отдавать себе отчет. Одессу на закуску оставили или хотят сохранить, ждут, пока власти капитулируют, пишет Ларек Марек. Не знаю, Ларек Марек, не буду ничего говорить, если не знаю, поэтому чего. Так в Японии до сих пор есть император, только никуда не выезжает, пишет Елисей. Да, действительно, у них до сих пор есть император, им разрешили его оставить даже вот по итогам Второй мировой войны, представляете? После ваших слов я еще больше начинаю понимать, почему нас называют агрессором. Люди созидают, а вы говорите, мы приедем и все ракетами уничтожим, пишет Суперслэш 80. Нет, Суперслэш 80, я такого не говорил, вот, а ваше школьное упрощение обнаруживает вас либо человек, который не понимает, что я говорю, либо человек, который намеренно искажает то, что я говорю. Я говорю о следующем. Ракеты сильнее денег. Ну, другое дело, что, конечно, ракеты делаются за деньги, да, поэтому важно, чтобы запас ракет был таким, чтобы из-под тебя не выбили твою, так скажем, возможность эти ракеты применять и клепать. Вот, это важно. Но ракеты решают. Понимаете, в чем дело? Могли бы американцы добиться такого успеха экономического, которого добились, если бы они не заходили в те страны, в которые заходили, в страны Персидского залива, залива, если бы они не врывались туда? Было бы у них так все хорошо с экономикой, с американской или нет? Вот скажите. Ответ очевидный – нет, не было бы. То, что мы сегодня видим в Соединенных Штатах Америки, ту мощь экономическую, которую демонстрируют, внимание, это последствия колониальной политики Соединенных Штатов Америки. Потому что на самом деле Соединенные Штаты Америки – это не какая-то демократическая страна, это колониальная империя. Да? С, внимание, идеологией сейчас либеральным тоталитаризмом. Все. К сожалению, Соединенные Штаты Америки, или к счастью, уже давно обозначили свои позиции внешние, и они говорят так. Вот мы живем правильно, а все, кто живут не так и хотят жить не так, как мы, они живут неправильно. Соответственно, те, кто живет не так, как мы, и считает нас образ жизни неправильным и хочет жить по-другому, будет уничтожен. Уничтожен он будет, если мы можем его уничтожить военными методами, то военными методами. Если военными не можем, тогда экономическими, информационными. Да? Все страны, которые не могли противостоять американцам в военном смысле, они просто стирали с лица земли. вы это видели своими глазами, а те, кто может противостоять им в военном плане, например, мы, они нас стереть с лица земли не могут, они такие страны душат экономически и информационно, да? Пример Иран, пример на данный момент Северная Корея, пример Россия современная, пример Китай. Могу примеры еще приводить, но, в принципе, это не нужно, и всем и так понятно. То есть, когда есть опасность, что прилетит обратно, американцы перестают действовать военными методами, либо действуют прокси-армией в этот момент. Что такое прокси-армия, да? Это, как бы, вам сказать, подконтрольные им вооруженные формирования, которые не имеют на себе флажка американского. Ну, то есть, это не регулярная американская армия. Это наемники, это отставники, это частные военные компании, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вы скажете, ха-ха, а у нас, что ли, нет наемников, отставников и частных военных компаний? А я скажу вам, ха-ха-ха-ха, а у кого мы этому научились? Да? У кого мы этому научились? Мы у кого научились, кто нас научил понимать, что такое цветная революция, как она устроена, как она сделана? Кто нам рассказал, что как, это не наши военнослужащие? Это просто частное охранное предприятие Blackwater. Это просто ЧОП. Это просто охранники приехали охранять нефтяную вышку. Да, точно? Да. Кто нас этому научил? У кого мы научились? У кого весь мир научился? Представляете, у американцев. Они, конечно, были невероятно креативными. И потому и победили в холодной войне. Они реально победили в холодной войне, потому что мы были костными, а они были креативными. Но мы ведь учимся. Я же не зря говорю из раза в раз одну простую вещь. Передайте это американцам. Самые достойные ученики американцев, самые усердные ученики американцев – это русские. Это поразительно. Я знаю, что это сломает многим голову, и сейчас все скажут: Леш, ну что ты несешь? Я вам говорю с абсолютной серьезностью. Самые усердные ученики американцев – это русские. Другое дело, что ученик – не собирается работать всю жизнь на учителя. И не собирался никогда. Он собирался научиться и превзойти. Вот какое было намерение у этого ученика. Но учились мы очень серьезно. Постоянно. Правильно? Потому что когда мы увидели, что такое томагавки, и как они работают по Югославии, и у нас глаза на лоб полезли, и мы поняли, что это, по сути, стратегическое оружие, которое может издалека поражать цели, издалека, из какой-то таких вещей, что ты не достанешь никогда это ничем. Оно высокоточное, оно неперехватываемое практически, это просто техническое доминирование на таком уровне, до которого ну, не можем мы дотянуться в тот момент. Мы это увидели, и это был ужас и страх, и мы поняли, что американцы, ну, это другая уже техническая цивилизация в тот момент, в военном смысле. И мы, видимо, где-то там, где-то в кулуарах, далеко-далеко, люди сказали, калибры надо быстрее! Калибр, в принципе, в 93-м году был уже готов, да? Ну, просто 93-й, вы сами понимаете, какой год для нас. Это год, когда нас не стало. Вот, калибры надо. И вот начали делать эти калибры, и такие, и сякие. Х-101 вот ракету, некоторые почему-то говорят Х-101. Х-101 она, буква Х. Х! Вот, не зря, наверное. Мы начали это все делать. Делали, 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 и вдруг в 2000, какой-то был, по-моему, 15-й год, да, работа из Каспия по Сирии. С 1500 километров мы поражаем высокоточно цели, находящиеся, собственно, в Сирии. Нам показывают картинку, как эти ракеты летели, калибры, да, а они там полетели из Каспия там, через Иран вообще. Тут просто реально наша ракета над Ираном и ушли в Сирию. Просто вдумайтесь, 1500 километров. Никакие не межконтинентальные баллистические, а крылатые. Вот как они сейчас пролетают, вы видели над Украиной, вот с этим звуком. 1500 так. Туда ушла. Меняет траектории, идет низко. Ну, обычно, если баллистическая ракета, говорят, настильно, но так сказать про крылатую ракету нельзя. Просто низко идет. Низко. ПВОшка не видит, ничего сделать не может. Если видит, то попробуй сбей, не собьешь. Очень сложно. И все, и поразили на 1500 километров, поразили цели. Все точно, все долетело. Американцы решили устроить тоже удар по Сирии. Выпустили 100 ракет, 100 томагавков, по-моему. Из них половина или больше не долетело. И все такие: о-о-о. И самое главное, с Каспия, Каспийская флотилия наша запускала это все. Вы понимаете, что такое Каспий? Это не Черноморский флот, да? И уж тем более там не Северный флот. Каспий. Каспий. В военном смысле, да? Во многом всегда воспринимался как то, откуда, в общем, никто ничего делать не будет. И в некотором смысле, ну, это такое, вот на пенсию отправить на Каспий. Вот на пенсию, скорее, больше. А оказалось, что все это не пенсия теперь. Это грозная мощь и сила. А потом я смотрю статистику, сколько мы потратили крылатых ракет на Сирию. Ну, в общем и целом, где-то 100. Дальше я смотрю, сколько американцы потратили на Ирак. 900. Нет, не Ирак. Югославию. 900. А дальше я смотрю, какие у нас запасы этих ракет. Есть у меня информация, которая разочарует, как это сказать, этого... Забыл, как его зовут? Христа Грозева. У меня разочарование для Невзорова, Христа Грозева и всех остальных либералов. Не кончатся ракеты. Не кончатся. Никак. Все хорошо, все рассчитано. Ракет достаточно. В избытке. И я так на всякий случай намекну на одну вещь. Легко проверяется, заходите в интернет и смотрите. Калибры, они же не только у нас на вооружении есть.
Да ладно!
Да, да, они еще есть на вооружении, например, у Китая. Я ни на что не намекаю, просто говорю. Просто информация. Да? Когда вы старые советские самолеты собираетесь передавать Украине, чтобы изобразить, что это их самолеты... Это я к полякам, к американцам и к прочим. Когда вы хотите им передать ПВО С-300, да, привезти из каких-то разных стран, где они еще остались, старые советские, вы не забывайте, что есть вероятность, что старые советские калибры, ну, не советские, ну, и не очень старые, а российские калибры, они тоже могут откуда-то приехать и кем-то, кому-то быть переданы. И мы знаем, как с ними работать. Ну, так просто, если даже если в какой-то момент что-то кончится. Я просто так думаю, прикидываю. Я не военный эксперт, ну, вот я так прикидываю, а почему бы и нет. Поэтому, значит, надежды эти надо оставить всем тем, кто входит в эту тему. Вот, все рассчитано, все четко сделано, все четко все понимают. Вот так. Поэтому, когда некий ведущий на неком канале говорил про триумф русского оружия, по этому поводу выстегивалась вся Украина, зря выстегивались. Потому что я прав. Понимаете, в чем дело? Это и есть триумф русского оружия. Это и есть он. Потому что Соединенные Штаты Америки, НАТО, все вместе взятые, ничего не могут нам сделать. Они нас не могут уязвить, русских, Россию. Понимаете? Ничего не могут сделать. Они даже Белоруссии ничего не могут сделать, потому что знают, что Белоруссия под нашей защитой. Ноль! Они могут только перекидывать свои эти фаустпатроны. Это, конечно, очень неприятно, объективно говоря, и превращает Украину в Сомали или в Афганистан, где в каждом дворе есть там по одному стингеру и еще чего-нибудь, какому-нибудь панцерфаусту. Это ужасно на самом деле. Вот. Но в первую очередь это, собственно, ужасно для самих жителей Украины, которые, к сожалению, вынуждены будут жить в условиях, когда у каждого дурака сумасшедшего где-то в подвале что-то лежит. Да? И с этим придется очень долго и упорно правоохранительным органам самой Украины потом уже работать. И это все выкорчевывать. И это все искать, это все изымать. Да? Ну, а изъять такие вещи, как гранатомет, это довольно сложно, я так понимаю. Да? Интересно, в этом году, накануне 9 мая, снова будут люди, заявляющие, что военный парад устарел и более не актуален, пишет Дарья. Будут, но они уже это будут заявлять не из эфиров с Арбата, не из телеканалов, которые находятся на Красном Октябре. Они это будут уже заявлять из Грузии и прочих других приятных стран, которым я бы рекомендовал присмотреться к этим людям. Потому что знаете, какое дело? Они недовольны тем местом, где они живут всегда. Вот. И постепенно, когда они куда-то переезжают, они начинают ненавидеть то место, где, куда они переехали. Это такой закономерный момент. Да? Предатели есть предатели. Предатели предали нас, предатели предадут и вас. Вы на них не полагайтесь. Это вам козырей никаких не даст.
Власовцы, они и есть власовцы. Бандеровцы, они и есть бандеровцы. Знаете, иуды, они и есть иуды. Бруты, они и есть бруты. И фиальты ударят вас в спину. Даже не сомневайтесь. Один раз предал, второй раз предаст. Таким, честно говоря, ходу не должно быть. Не должно быть ходу. Ну, раз нравится вам, то можете у себя их принимать. 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот продолжаю я следить за новостями, даже когда слушаю еще новости и выкладываю вам все в Телеграм свой, называется он «Гудошников». Там можно посмотреть кадры от народной милиции ДНР, как украинские националисты бегут от освободителей Донбасса. Можно посмотреть работу беспилотниками ударными Минобороны опубликовала. Вот. Можно посмотреть, и, кстати, вот это мы сейчас обсудим, глава погранслужбы Украины, который вчера понаобещал очень много важного, интересного, так скажем, а потом сказал, что его взломали, но это мы сейчас обсудим. Вот. Кстати, ты можешь уже эту картинку сейчас доставать, вот публикация от майор-генерал, вот. Посмотри, значит, Сергей Дейнеко. Так, можно увидеть, как российский корабль никуда не пошел, куда его посылали, а буксирует трофейный бандеровский катер. Вот, можно увидеть заявление США, говорят, что вот госсекретарь Блинкен заявил, что президент Байден 18 марта поговорит с президентом Си и ясно даст понять, что США, цитата, без колебаний предпримет меры, если Китай поддержит российскую операцию на Украине. Что имеется в виду, не знаю, военная поддержка или какая еще. И ФАС сообщила, что обсудила с Wildberries легализацию параллельного импорта, ввоз товара в страну без разрешения правообладателя. В России он сейчас запрещен. Значит, цитату дам дословно. Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимым потребителям. Короче говоря, не платить ничего правообладателям, просто там покупать, здесь продавать. Так? А, пост. Теперь смотрим пост. Это вчера, значит, глава погранслужбы Украины. Ты знаешь чего? А, ну здесь пишут сейчас, что нехто уже поддерживает этот пост. Вот, кстати, да, давай, прям, нехто уже поддерживает этот пост. Они, видимо, им нравится эта идея. А теперь, что, собственно, сказал глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Читаю. «Я пишу этот пост на русском. Хочу, чтобы эта информация дошла до русских убийц. Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете? Не в честном бою, не по-мужски». Что имеется в виду, я не знаю. «Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал, должность, звание, место жительства, состав семей, фото и так далее. Теперь всю свою оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить. Обещаю, все, кто принимал в этом участие, будут убиты. Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все. Мы убьем всех». «Весь ваш конченый род», — говорит он, я цитирую, «не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили. Обратный отсчет пошел, ждите, мы идем за вами», ну и так далее. А нехто пишет по этому поводу. «Другого от российских мясников ожидать не приходилось. Под Харьковом оккупанты убили украинских пограничников» и так далее. То есть нехто поддерживает Сергея Дейнеко, главу погранслужбы Украины. Значит, я считаю, что в этом смысле надо обратить внимание всем нашим силовым структурам на деятельность польского агента, забыл его фамилию, Путила, да? Потому что, ну, тут же очевидно же, он поддерживает геноцид. Ну, а что касается Сергея Дейнеко, он сказал, его взломали и удалил пост. Ну, это тоже нужно, я думаю, проверить. Ну, и раз... Кстати, мне интересно, как в один пост он умещает следующие вещи? Значит, убили одни военнослужащие, других военнослужащих, не по-мужски, и поэтому мы будем убивать детей и жен. Типа, убивать детей и жен это по-мужски, что ли? Или вот в чем смысл того, что он написал? Вот мне тоже интересно, он же перепил. То есть если бы речь шла о том, что вы пришли в дома и убили женщин и детей, и мы будем убивать ваших женщин и детей, да? Ну я бы еще как-то понял логику его, то есть вот, кровь за кровь, да, там, око за око. Нет, значит, в бою.
одни убили других, ну, потому что это война там, да, вот, ну, между ними идет, а он почему-то решил вырезать семьи. Вообще какая-то странная логика и вот это желание вырезать семьи и вырезать детей демонстрируется уже не первый раз со стороны представителей Украины. Но мы уже знаем, да, там ведущий Украина-24, который обещал вырезать детей русских тоже. Вот. Он потом, правда, извинился, сказал, я не должен был так говорить, это нарушение журналистской этики. О, оказывается, это просто нарушение журналистской этики. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот они морду свою показывают, поэтому тут что удивляться. Как вас зовут, Алё?
Алло, Алексей, это Владислав.
Да, Владислав, пожалуйста.
Вы знаете, касательно этого товарища пограничника, я тоже увидел этот пост, и это вызвало у меня непонимание в той части, что вот он говорит... Убили не по-мужски.
Как по-мужски убить? Я вот не понимаю.
Да-да-да, я вот тоже, типа, а по-мужски это как? Ну вот, типа, одни пограничники, представим даже такую ситуацию, убили ну, да. других пограничников, по-мужски. Пока они там спали, например, ну, во сне. Да, да. Чтобы пока они выполняли боевую задачу. Ну, блин, это одна из тактик ведения боя.
Послушайте, да и я вот человек абсолютно не военный. Но, насколько мне известно, вот есть такое понимание снять часовых.
Ну, да, вот,
да, да, или там охрану какую-то, еще что-то. Обычно это как делается? Ну, если прям ближняя, значит, работа ножом, да, это надо перехватить горло успеть. Либо ударить в сердце так, чтобы он даже, ну, не успел...
Крикнуть не успел.
Да, не успел крикнуть именно. Ну и что это? Это по-мужски или не по-мужски? То есть какая-то вот чушь, я не понимаю. Он хочет, чтобы мы что, ходили в форме разноцветной, и у нас перо было полутораметровое над головой, и мы в барабан стучали? Или что он хочет?
Вот, вот именно. Но на самом деле, вы знаете, меня больше всего... Я очень долго с момента, наверное, начала кампании не верил в то, что там национализм пробрался во власть. Вот в это, если честно, не верил.
Ну,
но
да.
Потом возникали вот такие вот...
подтверждения.
И этот товарищ журналист, да. И вот этот мужик. И даже если его взломали, да. Пускай его взломали. Это значит, что те, кто взломали, в конце концов, ну, значит, это все-таки есть. Но последней каплей было, когда я посмотрел значит, разговор Зеленского с Конгрессом, когда Конгресс стоя аплодировал, я извиняюсь, да, да. Зиговал и кричал «Слава Украине!».
Ну, не зиговал, это... но осталось что-то только.
Что-то там такие овации, какие-то странные были жесты. Меня очень это поразило, я просто был в шоке. Я думаю, что, ну, не, наверное, все-таки там уже это как-то далеко зашло.
Да, спасибо большое. Вот видите, вот нам позвонил сейчас слушатель, да, я такую короткую сделаю свою ремарку, или как это называется, отвечу. Я знаю очень много людей, которые до начала событий 24 февраля 2022 года вообще не в курсе были, что там происходит на Украине. Ну, я это принимаю, если честно. Сначала меня это удивляло, сейчас я это принимаю. Почему я это принимаю? Это я-то варюсь в этом котле информации, да, вот, которая оттуда идет 8 лет. Кого-то это просто не касалось, и они такие, что... Какой нацизм, ты чё? И сейчас, когда начинаешь показывать, что там происходит, а мы-то, на самом говоря, это все видели, все время показывали, все время об этом говорили. Ну, кто в этой теме? И люди такие, да ладно. Ну, да, да. Как, ну, какие нацисты? Да вот же, я же тебе говорю, нацист. Да не может быть, да не, на это какой-то маргинал. Ты говоришь, да? И потом раз видео, да мы будем резать ваших детей. Опа. Ну, это, наверное, какой-то блогер. Не, это канал, старик, это канал. Канал? Да, канал. А? И вот видно, что у людей замешательство. Потому что, ну, действительно, многие думают в России, что они живут в стране, которая такая, вот, знаете, агрессивная и ни с того ни с сего на кого-то нападает. И типа, сейчас мы вот сидели, нам вот делать было нечего всем вместе, и мы захотели крови. Вот так вот. Ну, нет, это не так. Есть причины того, что сейчас происходит. И причины эти веские. Да, слышь, ты что такая дерзкая? Вот, ну нет, на самом деле по-другому. Веские причины существуют. Почему все время говорят про 8 лет? Нацизм начался раньше, где-то с 2008 года, пишет Андрей. И даже раньше, чем с 2008 года. Есть кадры 2000-х годов, есть кадры начала 90-х годов. Слушайте, есть люди, которые на Западной Украине еще в советские времена получали порцию ненависти за то, что они говорят по-русски. Почему говорят про 2014 год? Потому что с 2014 года начались активные боевые действия военного толка. Именно война, понимаете, началась. То есть до этого были, так скажем, акции политического характера, до этого был бытовой нацизм. А с 2014 года началась война. Война против тех людей, которые на Украине сказали, что они вот снова этой нацистской Украины, им не по пути. Да, постмайданной Украины им не по пути. И вот, кстати, в частности, это были Донецкая и Луганская народные республики. Они сказали, а мы не будем. И им сказали, ну тогда... И тут фамилия всплывает Турчинов, которая для большинства зрителей в России сейчас вообще ничего не значит. Вот, кровавый пастор. И тогда они сказали, а так? Ну тогда вы будете жить в подвалах, ваши дети, в Донбассе. Это сказал Порошенко, кстати. И они начали топить Донбасс в крови. И они... у них это получалось довольно-таки неплохо. В том смысле, что они многие территории Донбасса забрали себе. Донецкой и Луганской народных... тогда еще областей, да, которые объявили себя народными республиками. Объявили свою независимость. Вот. И они много что забрали под себя. И продолжали добивать Донбасс. То есть с 2014 года идет реально война именно. Поэтому говорят, война идет 8 лет. Да, до этого война не шла, до этого по-другому было. Бытовой нацизм, ненависть, русофобия, языковые патрули, злоба, лозунги «кто не скачет, тот москаль». Да, они нацистские, но, тем не менее, это были слова, да, там, «москаляку на геляку», москаляку на ножи, мы это все вам показывали. Какие-то люди ходили с факелами, какие-то дети в лагерях, азовец что-то занимались. Вот. А с 2014 года началась война, реально прям война. Убийства происходили, военные, да, людей убивали, массово убивали, и хранили в могилах таких, ну, в ямах, короче говоря, и сейчас, когда освобождаются территории подконтрольной Украине в Донбассе, эти ямы, эти могилы братские, их начинают раскапывать, обнаруживать, и выясняются, конечно, ужасные факты, вот, и чем дальше, тем больше их выясняется, а сколько будет ужасного по Мариуполю выяснится, я даже боюсь себе представить, по одной простой причине. Потому что не все это знают. Мариуполь, он объявил, что он не будет с постмайданной Украиной. И за это он поплатился. Да? По сути, Мариуполь сделали базой нациков. Мариуполь сделали базой Азова и правого сектора. То есть это была месть всем жителям Мариуполя за то, что они сделали, по мнению нациков, да, нацистов, неправильный выбор после событий на Майдане. Это была месть. Там решили искоренить все прорусское, пророссийское. Там вообще решили на корню это истребить. И они так и поступали. Поэтому они сейчас в Мариуполе так сильно огрызаются. Там в Мариуполе происходили ужасы все эти годы. Вот. То есть местная, в кавычках, гестапо работала по полной программе. Вот. И это все выяснится. И пыточные... И все остальное. И поэтому люди, выходящие из окруженного Мариуполя, они благодарят российские войска. Это серьезно, есть видео. Можешь у меня найти, если получится. Просто по слову «Мариуполь» найди. Люди выходят, говорят, спасибо, нами закрывались, нашими телами закрывались, мы вообще еле выжили, это что такое? Они нацики нами закрываются, они по нам стреляют. Ну, то есть свидетельств все больше, потому что нацисты, на самом деле, для Мариуполя чуждый элемент. Мариуполь еще тогда, в 2014 году, сказал, что он с Украиной нацистской не будет, им не по пути, но Мариуполь они задавили. Давайте посмотрим на один из видеодокументов, я так это буду называть уже. Пожалуйста, посмотрим.
Откуда?
С Мариуполя.
Как вы смогли выехать?
Российские войска. Спасибо большое.
Почему? А украинская армия не помогала?
Украинская армия стреляла по нам. Прямо в дом. Все, я не хочу говорить. То есть люди...
Да, ну все, спасибо. Давай следующий включай. Вот у нас есть видео еще новее. Вот у меня в Телеграме ты можешь брать спокойно и включать. Так что... Просто я хочу вам показать этих людей, потому что, знаете, когда я говорю, это я говорю, а когда, собственно, мы видим тех самых людей, которые оттуда вышли, это совершенно другое имеет цену, совершенно другой вес эти имеют слова, потому что мне вы можете не верить, я могу вас там обмануть, да, вы скажете, пропагандист, Лёша, ты, вот, а здесь люди как бы... Ну, по ним сразу видно, что они не врут абсолютно никак. А, давайте смотреть. А что ты все прослушиваешь заранее? Не прос... Все нормально там. Включай.
Пока откуда? Появился
звук. У тебя двойной звук.
Вы постоянно проживаете в городе Волнова.
Двойной звук.
Вроде бы все было. Угу. Пока не появился звук у нас. И все. Жить закончено. Начались обстрелы. Они стреляли с разных сторон города, по городу. Это очень страшно.
Ну, это с Волновахи, я правильно понимаю, человек, женщина? Давай еще, показывай, прям показывай по очереди. Сейчас все увидите. Кто стрелял, люди говорят сразу. Абсолютно. Все понимают, все знают. Да? И только сидящие в Польше и еще пока частью на Украине, западной, как я понимаю, украинские пропагандисты пытаются изобразить, что все иначе. Нет, не иначе. И чем больше людей будет выходить из вашего плена, вырываться, тем больше будет свидетельств. Вы их потому и не выпускаете по гум-коридорам, потому что вы не хотите, чтобы они говорили всю правду о вас, какие вы живодеры и сволочи. Показываем еще.
Я еду из Мелитополя в Москву. На удивление, мы так быстро добрались. На постах даже не говорят выйти из машины. Доброжелательно машут тебе рукой, все приветствуют. Даже паспорт не смотрел никто. Но на пути было несколько постов, но они как незаметно. По прекрасной, можно сказать, дороге, без одного трупа, без каких-либо там разбитых машин добралась. Жалею, что не сделала это пораньше.
Расскажите сейчас ситуацию в вашем родном городе. Что там происходит?
Мародерство началось сильное на второй день. А потом, сейчас уже, но, к сожалению, уже магазины разграблены, разбиты. А сейчас жители сами, просто сами вышли и стали... патрулировать. Поэтому уже потише стало. И очень огромные очереди стоят за помощью из России гуманитарки.
Еще есть у нас? Поищи. У меня в Телеграме наверняка есть, много есть. И просто надо это показывать, и все. Георгий спрашивает некий, а где гарантии, что это не завезенные актеры? Георгий, ну, уже, наверное, хватит быть настолько гнилым подонком, да, чтобы такое говорить. Понимаете, те кадры, которые мы показывали с Донбасса раньше гораздо, да, из Донбасса, кадры, когда вот похорон детей убитых ВСУшниками, тоже все говорили, что это актеры, да, вот типа вас люди говорили, что это актеры. Нельзя, понимаете, записать в актеры всех, у вас не получится, как бы вы сильно ни старались. Правда, она, видите ли, прорывается. И вы, конечно, можете изобразить, что у нас земля полна такими талантами прямо уровня Леонардо Ди Каприо, да? Но видно, когда человек играет, а когда не играет. Ну, это видно. Смотрите еще.
Владимир Владимирович, привет, с Волновахи. Очень любим, целуем его. Да, спасибо за освобождение.
Но эти веселые уже, этим все, это с Волновахи, естественно, люди довольны. Ну вот, нам нужны свидетельства мариупольских. Ты знаешь, можешь не у меня посмотреть, а вот Арти очень хорошо это делает, РИА Новости это дает в полном объеме. Жаль, что это никогда не увидят на той стороне конфликта, пишет Мик. А вы имеете в виду, американцы не увидят?
Американцы не должны увидеть. В смысле, не должны, просто сказать, смотрят, если хотят. Главное, чтобы наши люди понимали, что правда за нами и справедливость за нами. Понимаете, для русского человека критически важно понимать, за что он борется. Для русского человека критически важно понимать, что он прав и правда за ним. Тогда русский человек терпит многое и стерпит многое. Тогда он готов многим пожертвовать. За правду. Просто так устроены русские люди, за правду. Тогда можно потерпеть цены, можно потерпеть там, отсутствие какого-то телефона, новомодной одежды, если ты прав. Если ты не прав, тогда невозможно ничего терпеть, потому что а зачем? А зачем тогда? Что ты вообще тогда делаешь? Вот. И каждая вот из этих женщин, которые говорят на камеру откровенно, которые улыбаются уже, потому что все, война ушла из их, да, из их домов навсегда, их улыбки, да, они так похожи на наших теть, да, мам, бабушек, вот, нам каждая эта улыбка, каждое их слово, каждое их вот радостное лицо, это подтверждение того, что мы правы, понимаете, вот, вот в чем дело, что мы правы, что правда за нами, а не за какими-то там непонятными людьми, типа там Христа Грозева или Невзорова, который там курит, курит, курит и никак не выкурит все, что курит. Показывай еще видео.
Один из них перечеркнули. Трехкомнатный осталось что? Одни стены, когда мы выходили, еще стены были целые. Холодильники, стены, люстры, все подсокано, окна нет, вообще повлетали. Все побили шеи. Ни света, ни газа. У нас со 2 числа нету. Вообще ничего нет. Была хоть этот, что у нас газ еще, ну, вот да, до второго был. Перекрыли.
Тебе их не отдавали.
Холод, мороз. Оно как раз холодно было. А что, выживали как могли. Все одежки, вон как бомжи. Все понапяливали на себя, чтобы выжить. И прятались в подвалах-то, в этих, в тамбуре. На произвол нас бросили. Что называется? Ни оповещений, ни связи. Хотя бы во время войны то объявляли там. Кто там, левитан или что, что, бомбежка или там. А мы все сидели, летят, гудят, все. Бах и бах, бах и бах, бахали. А потом вышла на улицу, слышу это, наши уже выходят с вещами. Сказали всех эвакуировать. Попросила там эти военные ребята, помогли мне его вытащить. Вот и схватились, все, что было. То, что не надо, вообще подруги.
Ну, все, я думаю, понятно, да? А, слушай, у нас какой-то бот одно и то же сообщение присылает. Вот Леонид Ч. Точка. Вот он одно и то же сообщение прислал раз 100. Давай мы просто очистим чат от бота, потому что, ну, нет смысла, да, дискутировать с, ну, с цифровой какой-то платформой, которая просто закидывает одно и то же сообщение бесконечно. А если вдруг что, писал он, что до 24-го, значит, числа было 1% националистов, а сейчас 95% на Украине, там 98%. Кто-то ему ответил, что мы его зачистим. Вы вообще зря отвечаете ботам, я вам честно хочу сказать всем остальным, вот кто отвечает в Ютьюбе. Это во-первых. А во-вторых, это же откровенная чушь. Нет, конечно, никаких там 95% националистов. Вы, как бы, во-первых, вступаете в дискуссию с несуществующим персонажем, а во-вторых, это же откровенное вранье. Откровенное вранье. Вот мы вам показываем реальных людей. Не какого-то непонятного, там, непонятный аккаунт, который присылает одно и то же сообщение 1000 раз. Да, с непонятным названием, непонятным местоположением. Мы вам показываем людей настоящих, вот они. Давай еще показывать. Давай еще показывать, это сильнее всяких слов. Ну, правда, мы, конечно, наверное, уже не успеем, у нас минута осталась. Ну, значит, в следующих программах мы будем вам показывать этих людей все больше и больше. И, конечно же, заходите на телеграм-канал мой, Гудошников называется этот телеграм-канал. Потрудитесь как бы чуть-чуть, да, после эфира просто найдите меня. По-русски напишите «Гудошников», найдется сразу. Морда на красном фоне. Это я. И вот сейчас последнее от Бориса Рожина вижу. Вот видео. Мародеры сладкоежки. В Запорожье отец с сыном украли сельпо, пачку конфет. Последствия на видео. Сына и отца, маленького ребенка, они эти идиоты, эти местные теробороны, как я понимаю, привязали вот к столбу, как они это делают, скотчем или чем-то. Ребенка. Ребенок стоит со снятыми штанами и привязанный скотчем к столбу. Это Такие мрази, конечно, они поплатятся за это, за все. Как можно, если ребенок там хотел просто эту пачку, что там, печенье этого сраного, господи. Ну, то есть, они, конечно, потеряли всяческий человеческий облик, все те, кто это делает. 10:00. Я с вами прощаюсь. До завтра. Нет, до понедельника, сегодня же пятница. И да пребудет с вами сила.